Я очень рад вас всех видеть, вот, и не очень рад видеть лос-анджелесовский трафик, вот, пробирался медленными, уверенными переходами, вот, но в конце концов добрался. Я тут, как говорится, у вас немножко проездом по пути в Рим. Дело в том, что раз в 8 лет, где-то в 7, наверное, Генеральная конференция проводит для богословов и преподавателей учебных заведений библейскую конференцию. Это уже четвертая такая библейская конференция, на которую съезжаются, в принципе, преподаватели богословия со всех адвентистских учебных заведений всего мира. Ну, и идет обмен докладами. Ну, это все же научным образом делается. Вот. Мне тоже пришлось писать научный доклад на 11,5 тысяч слов. Вот. Тема, естественно, так как мы находимся. Ну, в разных местах проводятся эти библейские конференции. Из четырех я был, вот это моя третья, я первый раз провели в Иерусалиме, потом провели в Турции, в Измире, где 7 церквей, потом провели опять в Иерусалиме, а тут решили Рим, и, естественно, тема – эсхатология. Что такое эсхатология? События последнего времени. Вот, поэтому это будет начинаться со вторника. А в эти два дня я хочу предложить вам тему, которая, ну, я никогда не думал, что она станет такой проблематичной. Но когда-то, года 3 назад, мой товарищ и соработник на Ниве Божьей из Портландской церкви, а моя Нива процентов на 60 – это медиаслужение, плоды которого вы можете видеть на Ютубе и там, в других соответствующих местах, предложил мне открыть канал, на котором бы материалы, которые там уже не знаю, сколько их накопилось, и «Три ангела», и «Надежда», и «Надия», вот, и некоторые другие материалы, ну, чтобы они как бы в одно место сложились, как библиотека. А то люди спрашивают, где найти, а оно гуляет по просторам интернета, потому что вот приходится бывать в церквах, ну и, естественно, люди пишут в церкви, пишут, ставят, а потом это где-то вот живет. Вот, а людям, я не всегда даже помню, так и надо было поставить на Facebook. Я так и не успел. Ну, поставим. Вот. И тему он поднял о десятине. И я сделал несколько, то ли это были 20 минутки, то ли что. Я себе не представлял, что я получу столько откровенно злобных комментариев на эту тему. И поэтому, поговорив с пастором Анатолием, когда он высказал пожелание именно эту тему взять, то я назвал ее «Святыня Господня». Откуда я это взял название? Из книги Левит, 27 глава. Вот давайте с этого текста мы и начнем исследовать. Итак, Левит, 27 глава, и 12 текст. Нет, не 12, а 30 текст. Вы нам поможете показывать тексты на экране? У вас работает? Окей. Левит 27:30. Всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Я специально перейду на иврит, чтобы вы могли хоть видеть это звучание. Кодеш ла Адонай. И я это делаю не зря, потому что оказывается, вот это выражение «кодеш», «святое», «Господу», вот это выражение в книге Левит и в книге Исход, оно очень интересным образом встречается. Смотрите, речь идет о табличке, которая находится на кидаре у первосвященника. Откройте, пожалуйста, книгу Исход, 28 глава и 36 текст. Сделай полированную дощечку из чистого золота. Вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня. И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару так, чтобы была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимым. И будет она непрестанно на челе его для благоволения к ним. Что это такое? о чем здесь идет речь? Что это значит? Аарон понесет на себе недостатки приношений сынов Израилевых. В русском языке это немножечко не совсем понятно. Недостатки приношений звучит, знаете, как? Ассоциация, если это читать по-русски, будет как бы на чуть ли крепостное право. Помните, крепостные крестьяне сдавали барину оброк, а потом, когда оброк не приносился полностью, что это записывалось? Недоимка называлась она. Читали такое в учебниках истории? Те, кто учились в советских школах, читали, например, ну что-нибудь из Некрасова, например, или Тургенева. Вот там вот эта терминология. И эта недоимка, естественно, на нее накручивался процент, и бедный хлебопашец попадал в вечную кабалу. Но, друзья мои, это здесь не то. Речь идет не об этом. Смотрите. И вот, как написано, вот как написано в оригинале. Сейчас мне интересно глянуть, раз мы уже заговорили об оригинале, может быть, мы почерпнем что-нибудь из перевода Кулакова. Вот у меня открыт перевод Кулакова. Мне интересно, мне любопытно, что написано там. Это Исход, 28 глава. Какой там был текст? 38. Спасибо. 36, да? Угу. Вот. Ага. Вот как пишет у Кулакова. А, есть кулаковский перевод у вас, да? В компьютере. Нету? Ну, хорошо, я прочитаю. Значит, написано так, в 38 стихе. «На челе Аарона, и так он возьмет на себя всякое несовершенство в священных приношениях сынов ими посвящаемое». Непростой текст. Я подозревал, что с его переводом будут определенные трудности, потому что здесь употребляется слово «авон». Слово еврейское «авон» – это беззаконие. То есть я сделаю буквальный перевод. «И понесет Аарон беззаконие святынь, которые посвящают сыны Израилю». Что такое беззаконие святынь? Для того, чтобы понять этот термин, нам нужно обратиться к посланию к евреям. И там как раз мы поймем, как апостол Павел использует вот эти выражения. Послание к евреям, 9 глава. И вот что в ней сказано. Я прочитаю с 9 стиха. Покажите нам 9 текст. 9:9. Она, что это значит она? Кто она? Не церковь. Кто она? Скиния. Потому что речь здесь идет о том, что Павел называет Ветхим Заветом. Павел называет Ветхим Заветом. Ветхим Заветом называет установление богослужений и святилище земное. И дальше он дает с 2 стиха краткое описание того, что является скинией. И вот скиния, она есть образ настоящего времени. Спасибо. Она есть образ настоящего времени. И дальше смотрите, написано, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Так? То есть, ветхозаветная скиния, земное святилище, с всей этой системой жертвоприношений и животных жертв по определению имела в себе недостаток. Недостаток какой? А недостаток примерно такой же, как будет у автомобиля, который является моделью. Я помню, когда в 70-е, 80-е годы, чего стоило купить в Советском Союзе автомобиль. Американец, где-то когда я начал только изучать английский язык, в 91-м году на этот счет анекдот мне рассказал, и правдивый анекдот. Накопил советский инженер деньги, решил купить автомобиль, пришел в автосалон и говорит, я хочу купить автомобиль, а ему говорят, приходи через 10 лет. Он говорит, утром или после обеда. Он говорит, этот кто в автосалоне, говорит, это ж столько времени, я такое еще не могу, трудно предугадать, но я вам советую прийти как можно раньше, потому что очередь занимает с 3 утра. Подобные шутки уже родившимся в 90-е непонятны. А тем, кто хватил прелести Советского Союза, вы еще это помните. Так вот, мне было лет 7-8, не знаю. Машины у нас не было. У нас был город, мы в мае посетили Украину, я заехал в город Кузнецовск, где я вырос, Ровенской области, атомная электростанция, прошел мимо дома 7Б, так он назывался, в котором прошло мое детство и школьные годы, Дворы, конечно же, были сделаны абсолютно не для того, чтобы там можно было парковать какую-то машину. Вот. Но поэтому в те годы, там сколько, 78-й год, у кого там-то машина была. Вот. И подружился я с моим одним одноклассником в первом классе, прихожу к нему домой, а у него коллекция машинок таких вот маленьких, они точная копия. Вот тебе «Волга», вот тебе «Жигули», вот тебе «Москвич». Такое попробуй достать. Тоже проблема. Где-нибудь в больших городах у спекулянтов, они еще так у него в коробочках. И написано так красиво, коробочка из-под пластика. Написано «Москвич 412». Возьмешь ее, откроешь коробочку, двери открываются, капот, багажник. Можно пальчик еще было засунуть и руль покрутить. И даже рычаг переключения передач потрогать. И сиденье там, все было. Проблема. Вы понимаете, вот это то, что нам Павел говорит, образ настоящего времени. Вот это там вот стояло в коробочке. Красивый образ «Волги ГАЗ-24» заоблачной мечты советского человека. Только в лотерею можно было ее выиграть. Помните такие времена? Ну, у друга моего такие машинки были. Как я понял, его папа собирал, увлекался, коллекционировал. Но машины тоже не было. Ни «Москвича», ни «Волги», ни даже «Запорожца». Вот, но вы понимаете, вот это вот соотношение, оно четко к святилищу применяется. Четко. Понимаете, я даже сейчас заезжаю, едешь куда-нибудь по дороге. У меня самая любимая заправка – это Truckstop Loves. И там продаются вот такие вот машинки. Ну, понятно, что заниматься ерундой себе покупать смысла нет. Я купил моему сыну, он тоже этого не понял. Так, поигрался. Потому что это коллекционная, понимаете, точная копия. Вот Cadillac Escalade. Ну, красиво сделано. Возьмешь с полочки, полюбуешься, вот Cadillac. Понимаете, вот это то, что Павел имеет в виду, когда говорит, она есть модель настоящего времени. Точно так же, как это «Волга» ГАЗ-24. Ее достанешь, ее покатаешь, ручку передач пощупаешь, но поездить? То есть смысла-то в ней нету. Она может только стоять на стерванте. Помните такие советские стенки? Служить украшением вот этой советской стенки. И советский человек, смотря на такую «Волгу», мечтал ее купить, выиграть в лотерею. Благая вещь в том, что на протяжении почти 12 веков, так если взять, 14, за исключением разрушенного храма. А Израиля была вот такая модель спасения. Разница лишь в том, что спасение не доставалось в лотерею. Его просто нужно было дождаться. На протяжении 14 веков, приходя в это красивое святилище, созерцая внутренний блеск золота, к которому рядовой израильтянин не мог подойти, потому что дальше жертвенника невозможно было пройти. Принося агнцев, израильтянин должен был ждать. Это был не вопрос лотереи, это был не вопрос какого-то блата, это был вопрос времени. Должна была быть полнота времени. И пришел истинный агнец, агнец Божий, который являлся уже настоящим спасителем. Тогда же, как эти овечки, блеющие, покорные, они лишь были моделью, которую израильтяне совершать должны были, чтобы показать всему миру, кого они ожидают. И вот эта модель, она с одной стороны была, конкретно имела свою цель, но она не была Иисусом. Точно так же, как красиво выполненная модель, там, 1:41 или что-то, я уже не помню, как там пропорция звучит, она красиво и выполняет свою функцию, и художник, который ее выполнял, да, если мы уйдем от этих машинок. Вообще это искусство. Знаете, в бутылке собрать модель корабля. Это же искусство такое сделать. Моделирование – это искусство. Это красиво. Я люблю разные модели смотреть. Но, извините, в плавание на корабле из бутылки ведь не поедешь. То есть между моделью и тем, что эта модель изображает, есть разрыв, разница. И вот эту разницу, когда мы говорим о святилище, ее нужно было скомпенсировать. И именно поэтому, кроме того, что был жертвенник, был священник. То есть Иисус фактически, вот если мы берем агнец, это не полная модель Иисуса. То есть агнец и Иисус – это не модель корабля в бутылке, на которую посмотришь, потом придешь в порт. О, точно сделал художник. Вы понимаете, оно же так не работает во святилище. Потому что вопрос спасения – это вопрос очень комплексный. И поэтому, кроме агнца, чтобы со всех сторон показать все грани и аспекты плана спасения, нужно было несколько образов задействовать. И задействовался образ священника. И вот первосвященник, он компенсировал недостаток, который был в животных жертвах, которые не могли сделать совершенными совести приносящим. И вот эта табличка «Святыня Господня», которая находилась на головном уборе первосвященника, она как раз предназначалась для того, чтобы показать, что Аарон символически восполняет вот то, чего Агнец не в состоянии вытянуть в образе Иисуса. Понимаете? И вот поэтому вот это имеется в виду. То есть вот это недостаток, вот это вот то, что сыны Израилевы приносили святыни. То есть, а почему мы говорим о святыне вот таким образом? Давайте поговорим вообще, что такое святыня. А то, опять же, чтобы не возникали неправильные образы из нашего советского прошлого. Нас учили, когда принимали в пионеры, что красный галстук, который нам повязывали, это красное знамя, это есть святыня. Слышали такое выражение? Кто ходил в советские школы, кому промывали мозги, коммунистическая пропаганда, вся эта лексикон, он есть. Ну что такое святыня? Если мы посмотрим, что написано в книге Левит, 6 глава, то мы увидим интересную вещь. Смотрите, это 25 стих в русской синодальной. «Скажи Аарону и сынам его». Вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема перед Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это святыня великая. То есть жертва за грех – это святыня великая. Знаете, как звучит это на иврите? Кодеш кадашим – святое святых. Во святилище есть две святых святых. Это отделение, где находится ковчег, а в ковчеге что? Скрижали, только не употребляйте слово «закон». На скрижалях написано было откровение, свидетельство или десятисловие. То, что Бог своим перстом на скрижалях написал, а до этого вслух всего народа произнес с горы Синай, никогда не называется законом. Он называется тремя словами. Десятисловие, откровение или свидетельство. Закон – это вся Тора, то, что Моисей написал. Вот, это закон. Вот, то есть внутри ковчега, будем так говорить, небесная конституция. Это святое святых. То есть присутствие славы Божьей, наличие скрижалей, на которых перстом Божьим, это вот делает это место святым, святым, святых, и туда проход строго регламентирован даже для священников. А вот второе святое святых, это вы видите что? Жертва за грех. Но как мы сказали, то есть сыны Израилевы приносят кодашим святыни, но у них есть пороки. В чем порочность? Порочность в том, что мы только что прочитали. По определению есть порочность. Никогда кровь тельцов и козлов, давайте посмотрим этот текст, другой текст, послание евреям, 9 глава. Вот смотрите. 13 текст. Ибо если кровь козлов и тельцов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Иисуса Христа. То есть, опять же, кровь тельцов и козлов. Понимаете? Кровь тельцов и козлов – это предвестник крови Христа. То есть, кровь тельцов и козлов по определению в ней есть грех. Потому что для того, чтобы совершить служение прообразно, нужно убить животное. Понимаете? И вот святыня Господня, она компенсирует вот этот выражение, вот то, что делает Арон, он разные функции выполняет, разные, да? Он и возжигает минору, семисвечник, он и приносит курение на золотом жертвеннике, он и отвечает за ежедневные жертвоприношения. У него на ефоде что есть на нагруднике? Ну, Урим и Тумим на ефоде, а на нагруднике? 12 камней по числу 12 колен, да, и он должен что с ними делать? Каждый день носить перед Господом имена сынов Израилевых. То есть у него масса задач. Каждый участок его тела выполняет задачу. Вот, понимаете, эти же одежды первосвященника, но они неудобные. Я не знаю, я не привык к вашей жаре. Меня спрашивают часто, когда везу людей в Израиль, кто-то с вас ездил со мной в Израиль, и спрашивают, сейчас поедет группа на следующий год сакраментовский, и спрашивают, какая погода в Израиле? Так как в Лос-Анджелесе, так и в Израиле. В принципе, правильно я говорю? То есть, то точно такие же сезоны, дожди и жара, и вот у вас, вот она жара. Как говорится, нам пришлось в прошлом году с телеканалом «Надежда» ехать в самое пекло жаркое в июле месяце в Израиль для съемки фильма, который будет сейчас, может быть, к зиме выйдет, «Библейская археология и пятикнижие». Почему мы ехали? Потому что нам нужно было попасть к когда археологи работают, и заснять их за работы, и взять у них интервью и так далее. Ой, как там было жарко. И я себе представляю, если мне сейчас жарко, и я не надел пиджак, а бедный несчастный первосвященник в такую жару, без кондиционера, правильно, шерсть, а потом еще нагрудник. И он же, даже если он первосвященник, он же не должен отходить от святилища, он в этом постоянно находится. Вы понимаете, как этому человеку тяжко было? Я ему искренне сочувствую во всем этом вот так ходить. Физически это очень тяжело. И морально это тяжело. Каждый участок его тела, то есть особенно вот верхняя часть его тела, вся она была занята под какие-то символы. Здесь сыны Израилевы, здесь ответы от Бога, вернее, вот здесь они на нарамнике, вот сюда, ближе. Здесь сыны Израилевы, здесь, да, эти Урим и Тумим, так еще и шапка, а на ней недостатки жертвоприношений. Кошмар! Как хорошо, что я все-таки из колена Иудина, а не Левина. У меня есть хорошие друзья, потомки Аарона. Я их предкам не завидую. Вот. В любом случае, вы понимаете, что такое святое? Вот я полчаса потратил для того, чтобы вам объяснить два слова, что такое святыня Господня. Давайте вернемся к нашему тексту и еще раз увидим этот текст, чтобы мы все-таки не забыли, с чего мы начали. Левит 27:30. То есть десятина – это одна из святейших вещей была в Израиле. Не первая степень, не кодыш кодышим, не первая. Святое святых – это только две вещи. Но следующая ступенька – это вот оно. Это оно. То есть человек, который получал благословение, урожай, приплод скота, он возвращал из нее святыню Господню. Обратите внимание, всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. То есть, вы понимаете, она даже не принадлежит человеку. То есть она находится у человека. То есть вот, допустим, 5 гектаров ячменного поля. Вот он сжал, ну сколько он получил при той агрономии, если советское поле выдавало пшеницы сколько? 20 центнеров с гектара, то там, наверное, было 5-6 центнеров с гектара. То есть 30 центнеров. 3 тонны. И вот из, это не 3 тонны, которые были его. Его были 2700 килограмм. 300 килограмм. 3 центнера из 300. Они ему не принадлежали. Они, он ими вообще не мог распоряжаться. Вот это очень важный момент, друзья мои. Это очень важный момент. Десятина, она вам вообще не принадлежит. Знаете, я откровенно разочарован в человеческой системе управления на земле. Знаете, сегодня есть две системы. Когда говорят демократия, да? Демократия. Подразумевается якобы власть народа. Вы ощущаете в этой демократической стране, что вам принадлежит власть? Ну, я не к той аудитории обращаюсь. Я думаю, что здесь, говоря по-английски, по-американски, я проповедую хору, задавая такой вопрос. Он риторический. Но, мои дорогие, любимые, хорошие друзья, американцы, каковых у меня много, они здесь выросли. Особенно вот поколение чуть младше моих родителей, то есть это так называемые бэби-бумеры, это те, которые сразу после войны родились. Вот они меня учат, они мне все в родители годятся, вот они меня учат, что своим голосом мы решаем. Да я вас умоляю. Я ему говорю: ну что ты своим голосом решаешь? Если штат Вашингтон как был демократический, так и останется. И ты хоть подделаешь 5 бюллетней, напишешь, что ты за республиканцев, то там в 2 сельских округах избирают республиканцев, а остальные демократы. И что ты своим голосом можешь? Ну что? Поэтому в реальности существуют две системы. Автократия и клиптократия. Что такое автократия, мы с вами хорошо знаем. Все страны Советского Союза, бывшего после распада, стремятся именно к такой форме правления. Да? Типа там Туркменбаши еще там кто уже из умерших, давайте о живых не вспоминать. Но это автократия. То есть сам правлю, сам и рулю. Так хоть понятно, понимаете? Тут хоть понятно. А здесь, получается, нам все рассказывают, что у тебя есть власть. Знаете, как после 17-го года земля принадлежит народу, да. Вот. Но на самом деле это не демократия. Это клиптократия. Знаете, что такое клиптократия? Вот так. Надо показать. Говорят так. Управляется оно золотым правилом. Те, у кого есть золото, тот и правит. И вот, вы понимаете, это беда, которой приходится иметь дело среди верующих людей. Я, если ты еще раз будешь это проповедовать, больше свою десятину не дам. Ну, когда это говорит пенсионер, живущий на Social Security там, ну, плохо, но как-то ладно. А бывает же люди с совершенно другими доходами. И люди с совершенно другими доходами, они считают, что они вправе. Они, кстати, такие вещи говорят намного чаще, чем пенсионер, который живет на Social Security. Потому что они считают, что они вправе покупать Церковь Божью. Но проблема в том, что церковь купить можно. Можно, можно. Можно прийти с большим кошельком, сказать сначала: «Братья, я готов положить свои средства, чтобы построить красивый молитвенный дом». Построил половину, а потом обиделся и ушел. И братья достраивают другую половину. Ну, то есть, это покупка церкви. Кстати, очень нездоровый тип церкви, когда вот так есть те, которые покупают. То есть, есть те, у которых доход перекрывает во много раз доход всех остальных членов церкви. И как бы получается дисбаланс, и получается все остальные от него зависимости. Нездоровая ситуация. Вот. Намного здоровее, когда все-таки всем миром каждый, потому что Господь уделил. Вы понимаете? Именно поэтому в Библии и вводится десятина. Сегодня этот вопрос оспаривается. Именно с точки зрения, зачем она нужна? А может быть, это только храмовое установление. И завтра я хочу пригласить и тех, кто смотрит на, будет смотреть это по интернету где-то из других мест, и тех, кто сегодня слушает, как раз поразмышлять на этот вопрос. А является ли установление книги Левит, 30 глава, 27 глава, 30 текст, является ли оно исключительно левитским установлением? И, соответственно, Христос его отменил. Вы понимаете, я не зря рассказал историю о том, как традиционно
в протестантизме покупались, особенно в американском протестантизме, покупаются церкви. И покупаются они как раз благодаря тому, что принцип, который уравнивает всех, и богатых, и бедных, и тот, кто является владельцем заводов, газет, пароходов, и тот, кто живет на пенсию Social Security, уравнивается, понимаете? Потому что не спрашивают никто, а кто сколько принес. А я вот сейчас, понимаете, приду и на то, что я пожертвовал от своей прибыли оторвал, я вам и то построю, и то построю, и то построю. Но только вы меня не обидите. Обидите. Брошу, уйду, другому буду построить. Друзья мои, это инвесторы. Это так инвестиции делаются. Но только Богу инвестиция не нужна. Знаете почему? Потому что Бог в нас инвестирует, а не мы в Него. Если человек, верующий, получил прибыль $1 миллион, он должен понимать, что это Бог в него инвестировал. А это значит, что из этих миллионов есть святыня, с этого миллиона есть святыня Господня, которая ему не принадлежит. И вот это принцип, который устанавливает Всевышний. Вы знаете, когда Аарон, первосвященник, носит эту табличку «Святыня Господня», это у людей вызывает чувство благоговения и уважения. Но благая вещь заключается в том, что каждый из нас носит на себе эту табличку «Святыня Господня». Каждый из нас, он имеет эту святыню Господню, потому что Господь дает, а у нас эта святыня есть. У каждого по размеру, понимаете? Я не знаю, трудно сейчас определить, как одежды первосвященника передавались от одного первосвященника к другому. Там, наверное, приходилось делать какие-то переделки. Ну, я вышел с самолета, и мне просто стало больно на одного человека смотреть. Я не видел давно таких высоких людей. Я ему был... Он шел впереди меня. Я ему был... Я все-таки не низкий человек. Я ему был по лопатку. Мне его было очень жалко. Он же в самолете должен был сидеть. Я себе не представляю, как такие люди в
самолете могут сидеть. Я знаю некоторых моих друзей, которые выше меня, но не настолько. Они жаловались, что им тяжело в самолете летать. Вот. Представляете себе? Ему же надо было, наверное, чуть-чуть. То есть, ну, разные-то первосвященники, они же все-таки не клонируются. То есть у кого-то один размер, у кого-то другой. Как-то оно, наверное, по-разному размеры были. Вы понимаете мою аналогию? У каждого из нас есть святыня Господня, которую принадлежит Ему. Она нам не принадлежит. Она у нас у всех одинакова, понимаете? Вот Аарон, у него было одно, такая же табличка, такой же кидар у Элиазара будет, возможно, другого чуть-чуть размера. Но это будет одинаково. Потому что это принцип Божий. Это принцип святынь Господень. И это великое благословение, которое Бог нам дал. Потому что Он в нас инвестировал. И сказал, у каждого из вас это есть. Оно вам не принадлежит, оно мое. И понимая это, мы воздаем Всевышнему славу. И понимаем, что ничего в этом мире мы своими руками не можем сделать, если Господь нам не даст. Аминь. Помолимся. Всемогущий Господь, мы благодарны Тебе за преимущество носить на себе святыню Твою, которая нам не принадлежит, которой мы не можем использовать как инструмент для какой-то манипуляции и что-то по нашему усмотрению делать. Господи, помоги нам увидеть в этом великое преимущество и великое благословение. Потому что все, что у нас есть, оно Твое. И Ты из того, что Твое, даешь нам аж 90%. В этом великая благодарность наша за то, что мы живем, за то, что у нас есть все необходимое для нас от Тебя. Аминь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь.